говорит Радио Свобода.
В Москве 15 часов. Вы слушаете программу «Время свободы». Здравствуйте, в студии Михаил Фролов. Начинаем с выпуска новостей. О них рассказывает моя коллега Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хили Роблес завершает сегодня визит в Чечню. Военный суд в Челябинске завершил рассмотрение 5 уголовных дел о неуставных отношениях в танковом училище. В Турине сегодня последний день 20-х зимних Олимпийских игр. Глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хили Роблес и его будущий преемник Томас Хаммерберг завершают двухдневный визит в Чечню. Сегодня Хили Роблес, выступая в чеченском парламенте, призвал к прекращению насилия в республике. Он также сказал, что международным организациям пора переходить от оказания гуманитарной помощи к поддержке проектов по восстановлению экономики Чечни. Военный суд в Челябинске завершил рассмотрение 5 уголовных дел о неуставных отношениях в танковом училище. С подробностями Александр Валиев.
Как сообщил журналистам председатель суда Юрий Шацкий, в воскресенье был вынесен приговор рядовому батальону обеспечения учебного процесса танкового училища Журину. Ему предъявили обвинение в неуставных отношениях по статье 335, часть 1 Уголовного кодекса. Он, в частности, обвинялся в нанесении нескольких ударов своему сослуживцу, с которым они вместе занимались уборкой помещения. Журина приговорили к 1 году содержания в дисциплинарном батальоне условно. Ранее сегодня Челябинский гарнизонный военный суд приговорил рядового батальона обеспечения учебного процесса Челябинского военного училища Васильева к 1 году содержания в дисциплинарной воинской части. Напомню, что 20 февраля Челябинский военный гарнизонный суд приговорил сержанта военной части Челябинского танкового училища Ивана Черных к 4 годам условно. 21 февраля к 1 году службы в дисбате был приговорен рядовой военной части училища Алексей Шашко, и к 1 году дисбата условно приговорили рядового Константина Сидоренко. Дело о неуставных отношениях, потерпевшим по которому является рядовой Андрей Сычев, лишившийся в результате издевательств сослуживцев ног, в суд пока не поступало. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Радио Свобода. Новости.
Радикально шиитский лидер Мактада Ас-Садр призвал шиитов и суннитов Ирака объединиться и потребовать вывода американских войск из страны. После взрыва шиитской святыни в Самаре 22 февраля резко обострились отношения между представителями двух исламских течений. В воскресенье в Басре 2 человека были ранены в результате взрыва в шиитской мечети. В городе Хила по меньшей мере 5 человек погибли при взрыве на автобусной остановке. Около 200 человек стали жертвами нападений взрывов в Ираке за последние дни. Разрушены почти 20 мечетей. Вот как охарактеризовал нынешнюю ситуацию в Ираке представитель американских военных генерал-майор Рик Линч.
Появились новые очаги насилия, нанесен ущерб многим мечетям, что просто недопустимо. Отмечен резкий рост числа убийств мирных граждан. Все акты насилия вызывают у нас серьезное беспокойство, но это не следует считать началом гражданской войны.
Сказал американский генерал, выступая в Багдаде. Премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону исполнилось 78 лет. С 4 января он находится в коме после обширного инсульта. Из Израиля передает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Несмотря на решение близких Ариэля Шарона не праздновать день рождения главы правительства, в воскресенье в Иерусалимскую больницу Хадасса съехались его друзья и сподвижники, чтобы поддержать сыновей главы правительства Омри и Гилада, попеременно дежурящих у постели отца. После госпитализации с диагнозом обширный инсульт Шарон перенес 8 операций. По словам врачей, жизни главы правительства ничего не угрожает, но он по-прежнему остается без сознания. Специалисты, не участвующие в лечении Ариэля Шарона, считают, что шансы на его возвращение к нормальной жизни очень малы. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
В Алма-Ате оппозиция провела несанкционированный митинг в памяти о политике Алтынбеке Сарсенбаеве, убитом 13 февраля, рассказывает корреспондент Радио Свободы Сергей Козлов.
Акция памяти жертв политического террора была разрешена властями города на окраине. Однако оппозиция приняла решение собраться в самом центре и колонны двигаться на площадь Республики, на которой расположены здания городской администрации и государственного информационного агентства «Хабар». Преодолев цепь полицейских, которые старались не доводить ситуацию до эксцессов, колонна с транспарантами, перекрыв движение по центральным улицам, достигла площади и возле монумента независимости устроила полуторачасовой митинг. В руках участников были плакаты «Нет кровавой диктатуре», «Убийцы в погонах – позор для страны», «Кому служит Комитет национальной безопасности». Демонстранты периодически скандировали «Назарбаев, уходи». Акция в целом, по разным оценкам, собрала около 5000 участников. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
Тела граждан Азербайджана и Грузии, погибших при обвале крыши на Басманном рынке в Москве, доставлены сегодня на родину. Останки 6 погибших граждан Таджикистана доставят в Душанбе в понедельник. В результате катастрофы 23 февраля погибли 66 человек, в основном азербайджанцы. Представители азербайджанской диаспоры в Москве продолжают нести к месту трагедии живые цветы. В больницах остаются 19 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии. Начало вещание Европейское радио для Беларуси. В сегодняшней программе общие политические и спортивные новости, музыка, обзор прессы. Радиостанция финансируется Евросоюзом и базируется в столице Литвы, в Вильнюсе. Это часть проекта ЕС по поддержке независимых журналистов Беларуси. На предстоящих 19 марта президентских выборах в республике на третий срок баллотируется нынешний глава государства Александр Лукашенко. ЕС и правозащитные организации обвиняют белорусские власти в притеснении оппозиции и ограничение ее доступа к СМИ. И в завершении выпуска о спорте. На Олимпиаде в Турине предпоследний комплект наград разыгран в мужской лыжной гонке на 50 километров свободным стилем с общего старта. Первым финишную черту пересек итальянец Джорджо Ди Ченто. Серебряную медаль завоевал россиянин Евгений Дементьев. Сегодня последний день 20-х зимних Олимпийских игр. Власти принимают усиленные меры безопасности. Вечером стадион, где пройдет торжественная церемония закрытия, будут охранять около 1300 полицейских. Над городом запрещено полеты самолетов. По окончании церемонии будет поднят флаг канадского города Ванкувер, где в феврале 2010 года пройдет следующая зимняя Олимпиада. Напомним главные новости. Глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хилеробрис завершает визит в Чечню. В Казахстане оппозиция провела массовый митинг в память об убитом политике Алтынбеке Сарсенбаеве. В Турине сегодня последний день 20-х зимних Олимпийских игр.
С основными новостями дня на этот час вас познакомила Светлана Вольская. Напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы», в студии Михаил Фролов. Главные темы этого выпуска. Нижняя палата российского парламента приняла в третьем окончательном чтении законопроект о противодействии терроризму. Государство пытается взять под идеологический контроль российский кинематограф. Через полгода после урагана Катрина судьба Нового Орлеана по-прежнему остается под вопросом. Кроме этого, новости науки, экономики и олимпийская панорама. Государство пытается взять под идеологический контроль российский кинематограф. Такова точка зрения известного мультипликатора Гарри Бардина. По его мнению, излишнюю активность в этом вопросе проявляют силовые структуры, рассказывает Мумин Шакиров.
Не секрет, что российское кинопроизводство на подъеме. В год снимается около 80 полнометражных игровых картин и сотни документальных, научных и анимационных фильмов. Государство поддерживает кинематографистов. По разным оценкам, Министерство культуры и массовых коммуникаций России в 2006 году намерено выделить на кино чуть больше 2 миллиардов рублей. Чтобы получить грант от Федерального агентства по культуре и кинематографии, продюсеры и режиссеры должны участвовать в конкурсе. Решение, кому дать деньги на постановку фильма, а кому отказать, принимает экспертное жюри, состоящее из творцов и чиновников. Известный российский мультипликатор Гарри Бардин прошел через это творческое сито и получил добро от комиссии на постановку очередного своего проекта «Гадкий утенок» по сказке Андерсена. Согласно правилам, агентство по кинематографии должно было начать финансирование фильма в начале этого года. Но неожиданно для себя Гарри Бардин вместо денег получил от чиновников следующее письмо.
Уважаемый Гарри Яковлевич, это я. Сообщаем вам, что в связи с вступлением в силу с 01.01.2006 года федерального закона номер 94, теперь попрошу быть очень внимательным, о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, объявление о конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в части производства национальных анимационных фильмов на 2006 год будет размещено в газете «Торги» в первом квартале 2006 года. Это значит, что с 1 января 2006 года кино приравнено к табуретке, к мебели. Это нужды государства. Оно заказывает нам, мы выполняем на ту интересующую государство тему, которая его интересует на данный момент. То есть мы обслуживаем федеральные и муниципальные нужды.
Надо признать, что до недавнего времени о цензуре и так называемом госзаказе в кино не могло быть и речи. Но, получив это письмо, Гарри Бардин пришел к выводу, что чиновники меняют правила игры.
Госзаказ. Но госзаказ мог бы быть как бы в рамках Министерства культуры, да? Это не Министерство культуры, это уже относится к Министерству Грефа, Министерству экономики. И решение не Министерства культуры, решение выше, которое идет свыше, и принят закон. Принят закон странным образом. 31 декабря. А первый, проснувшись, мы понимаем, что мы являемся нуждой государственной, муниципальной и федеральной. Получается, что у нас государство будет теперь фильмы мерить на метры пленки, живопись на килограммы холстов, музыку на децибелы. Ну, как бы это приобретает совершенно другое. К культуре мы уже никакого отношения по этому закону не имеем.
Теперь, пройдя через экспертное жюри, режиссеру придется участвовать еще в одном конкурсе.
Будет дополнительный конкурс, по которому государство решит, соответствует ли мой фильм «Гадкий утенок» нуждам или не соответствует. То есть, с одной стороны, экономическая база, а с другой стороны, уже становится идеологической. Потому что вот сегодня наступает тот момент, который меня лично, как человека, как гражданина, скажем, высоким штилем, он меня тревожит. Во-первых, вмешательство силовых структур в формирование нашего кинопроизводства.
На чем это вы основываетесь?
Вот если вы прочитаете «Новые известия», Виктор Матизан пишет о том, что они вторгаются и корректируют, влезают в сценарную ткань и говорят, что делать, а что не делать, что может опорочить власть, я не знаю, армию, историю. То есть неужели так быстро вернулись эти времена? 15-20 лет для истории ничто, и мы вступаем в ту же монополию мысли, монополию поступка, монополию партии. Когда гордимся численностью рядов «Единой России», мы забываем, что это у нас уже было.
Явные признаки появления цензуры в кино Гарри Бардин усмотрел во время проведения кинофестиваля «Фрески Севера», где он выступил в качестве председателя жюри.
Фильм «Полумгла» Артема Антонова, который я видел, он мне поразил, этот парень, своим дебютом, и мы с моими коллегами в жюри абсолютно единогласно отдали пальму первенства этому фильму. Фильму неоднозначному, повествующему о сложных человеческих взаимоотношениях во время войны. При зрительской симпатии получил фильм, так что мы были единогласны и с публикой. И кто же был против? Министерство обороны. Он опорочил, потому что так быть в 45-м году не могло, как будто он делал документальный фильм, а не художественный. И они вступили в борьбу с этим фильмом.
И что теперь от вас ждут?
Снова подачу на конкурс. Это означает то, что будут выданы, наверное, какие-то лоты, допустим, на комедию, на детское кино, на это. Если государство сочтет, что «Гадкий утенок» соответствует его представлению о детском фильме, дадут. А если нет, не дадут.
Известный кинорежиссер Лариса Садилова, член экспертного жюри Федерального агентства по культуре и кинематографу, знакома с ситуацией, в которую попал Гарри Бардин. Но, по ее мнению, речь идет не сколько о цензуре, а о малоэффективной бюрократии.
Я думаю, это очередная глупость Министерства экономразвития, которое вводит какие-то новшества по каким-то экономическим законам, там, тендерам, предписаниям. Почему-то Греф всегда это устраивает именно перед тем, как начинается у людей съемочный период. Мы ведь не Америка, извините меня, где лето круглый год. Мы северная страна, мы снимать можем только 3 месяца. А все вот эти реорганизации, она влечет за собой то, что опять в этом году появится намного меньше фильмов, намного меньше дебютов, чем они могли бы появиться. Я не думаю, что это какая-то цензура, потому что я вот сейчас сама нахожусь в экспертном жюри и читаю все сценарии, которым как бы мы принимаем участие в том, что давать этому сценарию деньги или не давать. Поверьте мне, ну было бы что запрещать. До того вялая продукция, до того угодливая для государства, сами творцы стали угодливыми, они готовы снимать, абы что, лишь бы давали деньги. Поэтому я не думаю, что это какая-то цензура, которую вводит государство. Это очередная глупость Минэкономразвития.
И все-таки господину Бардину, известному мультипликатору, придется пройти второй конкурс. Судьи кто?
Вот в том-то и дело, что судьи останутся те же люди. Ведь Минэкономразвития не пришлет нам своих людей. У них нет этих людей. Только меняются формы, меняются бумажки.
В самом Федеральном агентстве по культуре и кинематографии чиновники пока воздерживаются от официальных комментариев. Но в частных беседах выступают на стороне творцов и против цензуры. Но так как закон, который процитировал Гарри Бардин, принят Государственной Думой и вступил в действие, они обязаны его исполнять. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15:15. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес завершает визит в Чечню. В Казахстане оппозиция провела массовый митинг в память об убитом политике Алтынбеке Сарсенбаеве. В Турине сегодня последний день 20-х зимних Олимпийских игр. Военный суд Челябинский завершил рассмотрение 5 уголовных дел о неуставных отношениях в танковом училище. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
«Басманная архитектура», «Обвал рынка», «Что рухнет завтра». С такими заголовками сегодня вышли центральные российские газеты. Главная тема – обрушение басманного рынка в Москве. По последним данным, 66 человек погибли, еще 24 находятся в больницах. О версиях и комментариях этой трагедии на страницах печатной прессы рассказывает Наталья Панчина.
Прокуратура Москвы выдвинула несколько версий о причинах катастрофы, по главной из которых трагедии привели нарушение эксплуатации здания. Как пишет издание «Коммерсант», директора рынка Марка Мишиева уже задержали. Архитектор здания Надар Кончели пока проходит по уголовному делу свидетелем. Версия об обрушении из-за снега является главной, считает мэр Москвы Юрий Лужков. Однако, по его же данным, крыша была рассчитана на нагрузку снежного покрова толщиной 1,4 метра, а замеры снега показали, что перед обрушением на крыше скопилось всего 45 сантиметров влажного снега, причем распределен он был равномерно. Тем более, как пояснили московскому комсомольцу в Росгидромете, такое давление снега, как в четверг утром, бывает в Москве часто, фактически при любой оттепели, а значит, снег не может быть основной причиной. Таким образом, сооружение теоретически могло бы выдержать и снег, и дополнительную нагрузку от расположенных на антресоли павильонов. Однако, по мнению специалистов, присутствовал и третий, неблагоприятный фактор – ржавчина. Издание «Коммерсант» приводит мнение, что теперь порочной, видимо, будет признана сама система проектирования и строительства изящных, как называют их конструкторы, сооружений, привлекательных с точки зрения инвесторов и архитекторов, но неустойчивых и, таким образом, опасных для потребителей сооружений. Тем более, что разговор идет о зданиях, в которых предполагается большое скопление людей. Это после катастрофы дал понять и мэр Лужков, заявивший, что подобное сооружение не выдерживает современных условий. «Комсомольская правда» также пишет про обилие снега, да плюс перегруженность конструкции во время эксплуатации. Снег просто добил то, что и так трещало по швам. Злосчастный басманный рынок благополучно стоял аж 30 лет. Похоже, что в 2004-м, когда случилась трагедия в Трансвааль-парке, здание рынка ни у кого не вызвало опасений. Хотя власти старое здание рынка давно хотели превратить в современный торговый комплекс. Решение об этом было принято еще в 2001-м. Зданию вынесли приговор, реконструкция, но точные сроки тогда не были указаны. Теперь власти, скорее всего, лакомый кусок земли в центре города выставят на конкурс. «Комсомольская правда» приводит слова эксперта, преподавателя кафедры строительной конструкции и строительная механика Ижевского гостехуниверситета Ирины Дедюховой. 2 недели назад на лекциях она предупредила студентов, что прошедшие по России сильные морозы приведут к обрушению железных конструкций. Дело в том, что из-за перемены температур металл становится хрупким, поэтому после волны морозов всегда проводятся внеочередные осмотры. Авантовые конструкции, такие как на басманном рынке, вообще предполагают службу контроля и наблюдения. но эти службы почему-то закрываются, негодует эксперт. А московскому комсомольцу стало известно, что 4 года назад главный инженер по эксплуатации басманного рынка Николай Поздеев уже предупреждал свое руководство об аварийном состоянии здания. К примеру, он отказался подписывать годовой акт по дальнейшей эксплуатации и был вынужден уволиться. По мнению Поздеева, главными проблемами рынка на тот момент были ветхая старая электропроводка и постоянная протечка крыши. Поздеев предупреждал, что большой кусок штукатурки в любой момент может свалиться и нанести увечья продавцам и покупателям рынка. Крыша текла постоянно, и ее стальное кольцо, естественно, ржавело. Именно в местах этих протечек и произошел разлом крыши, подчеркивает издание «Московский комсомолец». Наталья Панчина, Радио Свобода, Москва.
Сегодня Нижняя палата российского парламента приняла в третьем окончательном чтении законопроект о противодействии терроризму. В Государственной Думе за принятием этого законопроекта и за ходом голосования следил Карен Агамиров.
В окончательном варианте законопроекта о противодействии терроризму без изменений остались неоднозначные пункты Д и Е статьи 3, в соответствии с которыми к террористической деятельности относятся теперь информационное пособничество, а также пропаганда идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности, либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности. То есть такие действия, как, например, интервью с представителем террористической организации, распространение в тех или иных целях литературы идеологов террора, могут, в соответствии с новым законом, рассматриваться как террористическая деятельность. Статья 7 «Пресечение террористических актов в воздушной среде» предоставила возможность вооруженным силам применять оружие и боевую технику в целях устранения угрозы теракта в воздушной среде или в целях пресечения такого теракта путем принуждения воздушного судна к посадке или, если оно не подчиняется требованиям о посадке и существует реальная опасность гибели людей, либо наступления экологической катастрофы путем уничтожения указанного воздушного судна. Статья 11 закона определила правовой режим контртеррористической операции. Он включает в себя, помимо всего прочего, введение на территории, в пределах которой установлен такой режим, контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем. Вызывает вопросы статья 16, введение переговоров в ходе контртеррористической операции, принятого сегодня закона о противодействии терроризму. В пункте 2 записано, при ведении переговоров с террористами не должны рассматриваться выдвигаемые ими политические требования, но достаточно хорошо известно, что именно они являются зачастую главными. Так и остался за кадром вопрос об ответственности за руководство контртеррористической операции. В окончательной редакции закона о противодействии терроризму нет нормы о режиме террористической опасности. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает это ошибкой.
Это хорошая норма, она на практике прошла в других странах мира, а мы все-таки ее убрали.
Виктор Илюхин, фракция КПРФ, считает недостаточно проработанными понятия терроризма и механизм применения вооруженных сил.
Меня беспокоит не очень точное противоречие Уголовному кодексу, имеющееся там запись Уголовного кодекса по понятию терроризма. Эти определения, которые даны в настоящем законе, вступают в противоречие с Уголовным кодексом. Я воздержусь от голосования. Уж слишком очень легкое отношение к использованию вооруженных сил, к сбитию этих самолетов и так далее, что пугает общественность не только у нас в Российской Федерации, но и за пределами Российской Федерации. Над законопроектом придется нам еще долго работать.
Тем не менее, закон о противодействии терроризму принят Государственной Думой России и направляется в Совет Федерации. Карен Агамиров, Радио Свобода, из Нижней Палаты Парламента.
Вы слушаете Радио Свобода, в эфире программа «Время свободы». Через полгода после урагана Катрина судьба Нового Орлеана в Соединенных Штатах Америки по-прежнему остается под вопросом. В том, что город выживет, сомнений нет, но непонятно, в каком виде и смогут ли в него вернуться все горожане, рассказывает Алан Давыдов.
Во вторник в Новом Орлеане состоится буйный красочный карнавал Марди-Гра. Местные власти сделали все, чтобы праздник состоялся, несмотря на катастрофические разрушения во многих городских кварталах в результате урагана Катрина. Это будет необычное празднество. Более половины жителей полумиллионного города вот уже полгода продолжают оставаться в неведении о своем будущем. Созданная мэром комиссия по возрождению Нового Орлеана разработала план его восстановления. Однако огромным пробелом в плане является вопрос о том, будут ли заново отстроены затопленные во время урагана кварталы, или на их месте создадут зеленую зону. От федерального Федерального управления по чрезвычайным ситуациям ждут ответа о том, жители каких именно кварталов, в зависимости от конфигурации зоны затопления, имеют право на государственную страховку от наводнения, а каких нет. Известный в городе банкир Джозеф Канезаро, возглавляющий в этой комиссии комитет городского планирования, говорит, что федеральные власти явно затягивают с ответом. «Я до сих пор не получил от них никакого заключения. Мы продолжаем настаивать на том, что наводнение, причинившее ущерб Новому Орлеану, было вызвано в основном прорывом искусственной дамбы. Мы все помним, как президент Буш публично пообещал восстановить эту дамбу, чтобы подобное не повторилось в будущем. Новый Орлеан входит в избирательный округ члена Палаты представителей Конгресса Уильяма Джефферсона. Конгрессмена тревожит то, что Белый дом недавно сопроводил выделение в помощь городу дополнительных 4 миллиардов 200 миллионов долларов оговоркой, что эти деньги надлежит тратить только на укрепление дамб или на их снос с последующим обустройством лесопарка либо полузатопленной зоны на месте разрушенных домов. Конгрессмен-афроамериканец считает, что федеральная власть тем самым демонстрирует равнодушие к проблеме возвращения пострадавших горожан на насиженные места. Мнение Джефферсона разделяют спикер Палаты представителей Деннис Хастерт и лидер демократического меньшинства Палаты Нэнси Пелоси. В начале марта они в составе специальной двухпартийной группы конгрессменов совершат поездку в штаты Луизиана и Миссисипи, чтобы составить собственное представление о масштабах катастрофы. Конгрессмен Джефферсон возлагает на эту поездку большие надежды. У нас в Нижней Палате этим занималось несколько комитетов, в том числе до 40 человек с непосредственным опытом действий в подобных ситуациях. Надеюсь, что, обследовав место действия, они начнут настаивать на расширении обязательств федерального правительства перед жителями пострадавших районов. Я хочу также, чтобы коллеги-конгрессмены убедились, что наводнение было вызвано не стихией как таковой, а прорывом рукотворной дамбы, не укрепленной должным образом. То есть государство должно нести за это ответственность. Конгрессмен Уильям Джефферсон считает, что окончательное слово в том, как отстраивать разрушенную зону и отстраивать ли ее вообще, должно оставаться за самими жителями Нового Орлеана.
Попытка восстановить разрушенный Новый Орлеан уже названа беспрецедентной в истории. О том, как к этому относятся в Америке, мой коллега в Нью-Йорке Юрий Жигалкин побеседовал с экономистом Роландом Атту.
Учитывая последний бюджетный запрос президента Буша, борьба с последствиями урагана пока обходится казне в 80 миллиардов долларов. Значительную часть расходов составляет оплата временного жилья и медицинской страховки для тысяч и тысяч эвакуированных людей. Огромные суммы уходят на расчистку Нового Орлеана и других пострадавших районов. Федеральное правительство сейчас, по сути, финансирует все расходы муниципального бюджета Нового Орлеана, поскольку у местных властей почти не осталось налоговых доходов. Добавьте к этому еще восстановление и укрепление водозащитных дамб. И несмотря на все эти расходы, раздаются громкие жалобы на то, что люди брошены на произвол судьбы, на то, что им прекращают оплачивать временное жилье. Я бы не сказал, что жалобы — распространенные явления. Значительное число эвакуированных уже встали на ноги. Потеряв все в Новом Орлеане, они осели в других районах Луизианы, разъехались по стране, нашли работу и постепенно обустраиваются. Благо, у нас низкая безработица. Хуже ситуация у тех, кто ждет возвращения на руины своих незастрахованных домов, перебивается временной работой и намерен требовать от государства компенсации за потерянную собственность, хотя оно, естественно, не несет вины за стихийные бедствия и никогда не помогало тем, кто полагался на судьбу и не страховал свою собственность. Если правительство компенсирует стоимость разрушенной собственности новоорлеанцев, тогда, следуя логике, оно должно помогать всем домовладельцам, потерпевшим в результате стихийных бедствий. Как вы считаете, что сейчас выглядит самой серьезной проблемой для федеральных властей, пытающихся помочь жертвам урагана? Они должны определить судьбу водозащитных заграждений. Стоит ли нам пытаться оградить гигантским водозащитным барьером, способным противостоять любому удару стихии, всю нынешнюю территорию города, что потребует неисчислимых расходов, или нам стоит надежнее защитить его возвышенную центральную часть, значительно сократив жилую зону? Я уверен, по этому поводу будут бурные и эмоциональные дебаты в Конгрессе. В ближайшее время на помощь пострадавшим наверняка будут выделены новые средства. Но я думаю, новоорлеанцам не надо рассчитывать на бесконечную щедрость государства. Уже сейчас некоторые конгрессмены подвергают сомнению разумность таких расходов. Так что уже в недалеком будущем, я думаю, новоорлеанцы услышат от Конгресса: «Мы вам дали достаточно, эффективно используйте эти деньги». Говорил экономист Рональд Атта.
О попытках восстановить Новый Орлеан за счет государства и об оценках сумм, которые будут потрачены на это, мой коллега в Нью-Йорке Юрий Жигалкин беседовал с экономистом Роландом Атту. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Далее в нашем выпуске. Какие материалы выходили в эфир Радио Свобода в этот день в 1971 году? Новости науки, олимпийская хроника и экономическая панорама. Обо всем этом во второй части программы «Время свободы». И напоминаю, что сегодня в 22.07 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Прессинг». Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов весь выпуск посвятят событиям Олимпиады в Турине. Вы услышите голоса чемпионов и призеров игр, их тренеров и соперников, а также специалистов и аналитиков. Еще раз напоминаю, программа «Прессинг» в эфире «Радио Свобода» в 22 часа и 7 минут по московскому времени. Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. На волнах Радио Свободы краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Военный суд в Челябинске завершил рассмотрение 5 уголовных дел о неуставных отношениях в танковом училище. Наиболее скандальное дело рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами, в суд пока не поступало. В Шалинском районе Чечни при обстреле боевиками военной автоколонны неподалеку от селения Агишты погибли 2 солдата-контрактника, еще один ранен. Нападавшие скрылись, сообщает корреспондент Радио Свобода. Глава департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хили Роблес и его будущий преемник Томас Хаммерберг завершают двухдневный визит в Чечню. Сегодня Хили Роблес, выступая в чеченском парламенте, призвал к прекращению насилия в республике. Тела граждан Азербайджана и Грузии, погибших при обвале крыши на Басманном рынке в Москве, доставлены сегодня на родину. В результате катастрофы 23 февраля погибли 66 человек, в основном азербайджанцы. В Иране Москва и Тегеран завершают обсуждение российского компромиссного плана по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Глава «Росатома» Сергей Кириенко встречается со своим иранским коллегой Гулям Ризой Газаде в Бушере, где при участии российских специалистов строится атомная электростанция. Радикальный шиитский лидер Мактада Ас-Садр призвал шиитов и суннитов Ирака объединиться и потребовать вывода американских войск из страны. После взрыва шиитской святыни в Самаре 22 февраля резко обострились отношения между представителями двух исламских течений. В Гонконге около 1000 мусульман провели акцию протеста против публикации карикатур на пророка Мохаммеда. Акция прошла в форме мирной, так называемой сидячей демонстрации. Власти Китая предупреждают о возможной эпидемии птичьего гриппа во время весенней миграции перелетных птиц. В субботу Китай сообщил еще о 2 случаях заражения людей вирусом H5N1. В Турине сегодня последний день 20-х зимних Олимпийских игр. Власти принимают усиленные меры безопасности. Вечером стадион, где пройдет торжественная церемония закрытия, будут охранять около 1300 полицейских. Над городом запрещены полеты самолетов.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня 26 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
1. Лагерных воспоминаний бывшего заключенного писателя и журналиста Геннадия Хомякова-Андреева. Радио «Свобода», 26 февраля 1971 года.
Надо сказать, что первоначально основной задачей Славков считалась только изоляция нежелательных для власти лиц, а не их эксплуатация, не использование заключенного как бесправной рабочей силы. Но положение скоро изменилось. И инициатором этого изменения оказался один из заключенных же, Непман Френтель. Попав в Соловки, он сначала сам мучился на тяжелых работах, даже, как говорила лагерная молва, на лесозаготовках за невыполнение норм и за туфту его тоже ставили на пеньки и на комары. Это была одна из форм наказания, часто кончавшаяся смертью. Френкель, однако, сообразил, что если труд заключенных использовать более рационально, то он принесет большую выгоду. И он сделал начальству соответствующее предложение. Начальство ухватилось, и в 27-м году, когда я попал на Соловки, Френкель уже сам был большим начальством, начальником эксплуатационно-коммерческой части, которой были подчинены все производственные работы лагеря. Френкеля скоро освободили, с него даже сняли судимость, и он пошел в гору. Он был большим начальством на постройке Беломорского Черноморско-Балтийского канала, потом на БАМе. В середине 30-х годов в генеральском чине он командовал всей производственной деятельностью уже ГУЛАГа. Это изменение самой цели заключения пришлось на начало первой пятилетки. Затем, накануне сплошной коллективизации, власти решили открыть новые лагеря. Задачей северных лагерей было, прежде всего, постройка железной дороги из Усть-Сысольска в Пенюк. Кроме того, лесозаготовки на Пенеге и на Уфтюге. Часть заключенных работала на разделке и погрузке леса, главным образом на иностранные лесовозы в Архангельске. Там, между прочим, разыгралась интересная история. Тогда за границей вспыхнула кампания протеста против советского демпинга, против продажи леса по очень низким ценам, потому что этот лес заготовляли с помощью рабского труда заключенных. Так это и было в действительности, причем за границей имели этому и прямое страшное подтверждение. Заключенные в Архангельске писали на досках и на балках своей кровью: «Не покупайте этот лес, на нем наша кровь, наши жизни», и эти доски шли за границу. Получился международный скандал.
Геннадий Хомяков Андреев из лагерных воспоминаний. Радио «Свобода». 26 февраля 1971 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Теперь переходим к новостям науки. Из них вы узнаете: в эпоху динозавров климат испытывал сильные колебания, восстановлена работа орбитальной ультрафиолетовой обсерватории, создан мощный водородно-топливный элемент для автомобилей, и немецкие генетики вывели зубастых цыплят. Обо всем этом Александр Сергеев.
Американские палеонтологи из университета Макмастера пришли к выводу, что традиционное представление о стабильно жарком парниковом климате в эпоху существования динозавров является весьма неточным. В действительности климат в этот период испытывал частые и довольно сильные колебания. Вместе с температурой воздуха колебались уровень океана и температура морской воды. Эти выводы были сделаны на основании изотопного анализа окаменелого леса в штате Небраска и сравнения его результатов с данными по морским осадочным породам. Авторы исследования также отмечают, что единственный механизм, который может обеспечивать быстрое за несколько сотен тысяч лет уменьшение уровня моря, это оледенение, а значит, в эпоху динозавров должны были случаться существенные похолодания. Агентство НАСА сообщило, что ему удалось восстановить работоспособность орбитальной ультрафиолетовой спектральной обсерватории «Фьюз». Этот спутник был запущен в 1999 году, но через полтора года на нем вышли из строя два из четырех геродинов системы ориентации. Путем модификации программы управления работу спутнику удалось восстановить, однако в конце 2004 года остановился третий геродин. Считалось, что в таком состоянии спутник уже не сможет больше работать. Однако за прошедший год инженеры смогли разработать методику управления спутником при одном работоспособном геродине. Выполненные в январе наблюдения показывают, что качество получаемых научных данных незначительно уступает расчетным параметрам. Французская автомобилестроительная компания Peugeot продемонстрировала первый в мире компактный водородный топливный элемент, который позволит машине ехать на одной заправке 500 километров. В топливном элементе жидкий водород без горения соединяется с кислородом. При этом вырабатывается до 80 кВт электроэнергии для питания двигателя электромобиля. Разработки в области водородной энергетики в последние годы стимулируются высокими ценами на нефть. Немецкие генетики из биологического института Макса Планка сумели спровоцировать у цыплят рост полноценных конических зубов. Ранее уже проводились эксперименты по созданию зубастых птиц, однако они были основаны на пересадке клеток, взятых у мышей. На этот раз исследователи воспользовались естественной генетической мутацией птиц. По словам ученых, их работа доказывает, что в геноме птиц сохраняется потенциал для формирования зубов, унаследованный от далеких предков.
О новостях науки рассказывал Александр Сергеев.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Удмуртии из северо-западного магистрального трубопровода, принадлежащего компании «Транснефть», произошел разлив нефти. Сотрудники Гринпис с участием эксперта Международного социально-экологического союза посетили место аварии, однако служба безопасности «Транснефти» блокировала работу экспертов. О масштабах и последствиях этой аварии моя коллега Марина Катас беседует с экспертом Международного социально-экологического союза Алексеем Григорьевым.
У вас не было мысли обратиться с иском в прокуратуру против службы безопасности компании «Транснефть» в связи с тем, что они явно препятствовали вам в получении информации в связи с разливом нефти?
Проблема-то не столько в действиях сотрудников службы безопасности компании «Транснефть», она просто выполняла то, что ей сказали. А проблема в том, что, судя по всему, в компании «Транснефть» существует мощная система сокрытия информации о происшествиях, авариях, разливах, экологических последствиях ее деятельности. Президент компании заявляет какую-то совершенно фантастически низкую аварийность, типа 0,04 на 1000 километров, то есть это получается за год у них там должно быть чуть ли не 2-3 аварии. Если мы смотрим на сообщения средств массовой информации, таких случаев десятки, включая очень крупные. За последние 3 года, по крайней мере 3 раза, средства массовой информации с ссылкой на официальные органы государственной власти говорили, что речь могла идти о разливах в 1000 тонн нефти. Это Пермская область, это Иркутская область, это сейчас Удмуртия. Особенно анекдотическая ситуация случилась, когда вот был разлив 2004 года в Иркутской области. МЧС говорит о 1000 тонн нефти. Компания «Транснефть» торжественно заявляет, что МЧС говорит неправду, разлилось там 10-20 тонн. Тогда опять же повезло. Был холодный период года, и рядом оказался карьер, куда вот бившая фонтаном нефть и хлынула. Ну, пока везет. Долго ли будет везти? Особенно в такой ситуации, когда могучую трубу сейчас настойчиво предлагают проложить рядом с побережьем озера Байкал.
Ну, кстати, у меня к вам вопрос в связи с Байкалом. Эта тема давно уже обсуждается в российских средствах массовой информации, и многие обеспокоены и озадачены позицией компании «Транснефть». Если такая авария в масштабах Удмуртии произойдет на побережье Байкала, где они планируют провести нефтепровод, что будет?
Ну, они утверждают, что эта труба будет идти за трассой железной дороги, там удастся, значит, частично блокировать, задержать. Если в зимнее время, опять-таки, когда все замерзшее, если очень повезет, то, может быть, можно будет попытаться успеть провести очистные работы. В теплое время года что-то у меня очень большие сомнения. Если же произойдет мощное землетрясение, а это зона 10-бальных землетрясений, то я думаю, что те, кто уцелеют, они будут прежде всего пытаться спасать людей. И никто этим разливом несколько суток минимум заниматься не будет. То есть все это пойдет Байкал. Ну, относительно экологических последствий ученые сибирского отделения, по-моему, достаточно четко высказались. Проблемы будут очень серьезные.
Материал подготовила моя коллега Марина Катес. Сейчас на очереди «Олимпийская панорама». Со мной в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Здравствуйте, Олег. Чем порадуете?
Здравствуйте. Ну, порадую тем, что Олимпиада практически завершена. Вот сегодня два состязания вообще в программе. Одно уже завершилось. Это гонка на 50 километров свободным стилем. У лыжников всегда она стоит последней в календаре. И вот с общего старта сегодня ушли спортсмены на эту долгую дистанцию. А первым закончил ее итальянец Джорджо Ди Ченто. Россиянин Евгений Дементьев завоевал серебряную медаль. Михаил Ботвинов, выступающий уже довольно много лет за Австрию, стал обладателем бронзовой награды. Ну и впереди только хоккей, финальный матч Швеция-Финляндия в 16 часов по московскому времени, то есть вот уже через несколько минут он начнется. Естественно, представляется это скандинавское противостояние всем как... атакующая команда Швеции против блистательно защищающейся команды Финляндии. Шведы действительно много забивают, а финны практически не пропускают за весь турнир 5 матчей. Ну, в общем, мы помним и по матчу со сборной России, как они сыграли в полуфинале. И вот что накануне этой встречи говорил шведский нападающий Петер Форсберг.
Обе команды будут немного осторожничать поначалу, поэтому первый период, думаю, будет довольно нервным. А во втором и третьем уже пойдет по-другому. Это нормально. Главное для нас быть готовыми к встрече с ними, особенно с первым звеном, в котором играют Саку Коиву и Тему Селяне.
Вот видите, Петер Форсберг напомнил нам, что и в рядах финской команды есть прекрасные нападающие, которых можно побаиваться. Но вот так считается, что главное на этом турнире сила финской сборной, как я уже сказал, в обороне. Прекрасно играют защитники и вратарь Антеро Нитимяки. И вот один из игроков обороны финской сборной, Ким Тимонен, очень высоко отзывается о своем голкипере.
Он великолепен. Знаете, многие говорили, что у нас нет шансов, потому что здесь нет наших лучших вратарей, в частности, Лехтонена. Но я по этому поводу не беспокоился, потому что видел, как Нити играет в Филадельфии. Он там первый вратарь. Так что я был за него спокоен, и он сыграл здорово. Теперь нам остался лишь один матч.
Вот так высоко Ким Тимонен отзывался о своем голкипере Антеро Нитимяки. Ну, а надо сказать, что сам Нитимяки очень благодарит за поддержку как раз защитников, в том числе и Тимонена. И, естественно, с ними, так сказать, ну, эти лавры непробиваемой обороны, что ли, делят. Ну, что касается итогового положения неофициального командного зачета, то здесь уже многое не изменится, естественно, после того, как Швеция и Финляндия разыграют золото и серебро. Сборная Германии на первом месте, 11 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых наград. У сборной США показатели 9-9-7, у Австрии 9-7-7 и у России 8-6-8. Вот такова первая четверка по итогам этих игр.
Спасибо. Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Мы не прощаемся с вами, Олег. Наша следующая встреча в этой студии в 17 часов 42 минуты приблизительно в следующем выпуске программы «Время свободы». Говорит «Радио Свобода» в Москве, 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Военный суд Челябинске завершил рассмотрение 5 уголовных дел о неуставных отношениях в танковом училище. В Шалинском районе Чечни при обстреле боевиками военной автоколонны неподалеку от селения Агишты погибли 2 солдата-контрактника, еще один ранен. Глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес и его будущий преемник Томас Хаммерберг завершают двухдневный визит в Чечню. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди экономическая панорама. Слово Ивану Трефилову.
В России с сегодняшнего дня вводятся ограничения для челночной торговли. Новое правило предусматривает, что ее участники могут беспошлинно возить товары в страну один раз в месяц, а не в неделю, как до сих пор. Кроме того, снижен предельный вес возимых без уплаты пошлин товаров с 50 до 35 килограммов. В ближайшее время правительство планирует также снизить стоимость товаров, возимых в Россию без уплаты пошлины, с нынешних 65 тысяч рублей до 10-15 тысяч. Исключение будет сделано для единичных дорогостоящих товаров, предназначенных для личного пользования. Российские финансовые корпорации «Система», управляющие компанией «Ренова», а также американский инвестиционный банк «Голдман Сэш» объявили о создании фонда прямых инвестиций с первоначальным объемом $300 миллионов. Участники проекта планируют вкладывать эти средства в строительство коммерческой, офисной, инфраструктурной и жилой недвижимости в Москве и Московской области. По словам председателя совета директоров компании «Ренова» Виктора Вексельберга, фонд создан на паритетных условиях. Шведский банк SEB, второй по величине в стране, подписал соглашение о покупке Петроэнергобанка, расположенного в Санкт-Петербурге. Как сообщили представители шведской стороны, сделка, сумма которой не разглашается, позволит усилить позиции банка в России, где уже действует его представительство в Москве и лизинговая компания в Санкт-Петербурге. Шведский банк был основан в 1856 году. Сейчас он работает в скандинавских и балтийских странах, в Германии, Польше и Украине. Конференция Международной организации труда одобрила Конвенцию по морским трудовым стандартам, объединившую 68 различных международных соглашений по вопросам труда на море, принятых за последние 80 лет. Теперь этот документ будет регламентировать условия найма и увольнения, продолжительность рабочего дня, охрану здоровья и обеспечение техники безопасности более 1 миллиона 200 тысяч моряков во всем мире. Курс доллара на сегодня 28 рублей 18 копеек, на завтра 28.15. Евро сегодня стоит 33 рубля 57 копеек, курс на понедельник 33.44. На международных торгах за евро дают доллар 18 центов. На этой неделе Министерство сельского хозяйства России представило первые оценки влияния необычайно холодной зимы на урожай будущего года. Его эксперты еще в январе заявили о том, что предприятия агропромышленного комплекса вынуждены будут нести крупные убытки из-за гибели значительной части сельскохозяйственных культур. В понедельник Алексей Гордеев уже назвал предварительные масштабы потерь. Он прогнозирует, что продолжительные и сильные морозы, наблюдавшиеся практически по всей территории страны, привели к гибели 30% всех озимых посевов зерновых, а также 10% садов и виноградников. В связи с этим президент Владимир Путин поручил правительству сделать все, чтобы на внутреннем рынке не возник дефицит сельскохозяйственной продукции.
Правительству нужно подумать над тем, как нам эффективно заполнить рынок качественной и дешевой продукцией, если мы столкнемся с известными потерями в нашем собственном сельском хозяйстве. Это легко будет сделать за счет расширения контактов наших с производителями в странах СНГ, прежде всего в Средней Азии, чтобы граждане даже не почувствовали на себе никаких проблем, связанных с удорожанием сельхозпродукции.
Решить проблему возможной нехватки овощей и фруктов для российских властей большого труда, судя по всему, не составит. Уже на следующий день представители железнодорожной компании Узбекистана сообщили агентству «Интерфакс», что их коллеги из компании «Российские железные дороги» с 1 марта вдвое снизят тарифы на перевозку узбекской сельхозпродукции. Другое дело рынок зерна. Специалисты утверждают, что сегодня озимые сорта дают до 40% всего урожая в России. Аналитики не исключают, что цены на зерно, а следовательно и на муку, в этом сезоне будут расти. Поэтому, по их мнению, не исключено возникновение ажиотажного спроса на эти товары. Точно такого же, как и на соль сейчас. В середине недели к расследованию причин возникновения соляного бума в стране уже приступили российские власти. Предварительный анализ Федеральной антимонопольной службы показал, что производители соли к этому не причастны. Говорит председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Валерий Драганов.
Мы интересовались мнением Федеральной антимонопольной службы. По данным ФАС, доминирующего положения на рынке нет, потому что ажиотаж возник в связи с поведением розницы, но не оптового звена. Тем не менее, в течение 10 дней мы будем продолжать наблюдать за ситуацией и ждем от ФАСа более глубокого исследования.
Впрочем, эксперты считают, что для нынешней России такой необъяснимый и не поддающийся логическому объяснению ажиотаж на товар, вовсе не являющийся дефицитным, вполне обычен. Руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин объясняет это тем, что население страны по-прежнему не доверяет властям.
И это, конечно, рефлекс давний. Удивительно, что он проявился именно сейчас, когда экономика находится в довольно благополучном положении, когда никаких тревог, никаких, так сказать, опасностей, которые бы в ближайшее время могли проявиться, нам не угрожают. Тем не менее, такого рода вздохи прошлого проявляются. Это прямой результат того, что в России на человека просто всегда плевали, его не уважали. Хотя на словах, конечно, говорили «народ, народ».
Между тем, чиновники уже говорят о том, что ситуация на внутреннем рынке соли постепенно стабилизируется. Одновременно с этим они призывают российских граждан успокоиться, а бизнесменов не использовать в своих корыстных целях менталитет людей, которые до сих пор помнят времена дефицита.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. В Лондоне более 300 лет существует уникальный Челсийский дом ветеранов. Он стал неотъемлемой частью английской истории и английских традиций. Здесь живут одинокие и престарелые ветераны войны и военные инвалиды. О том, как в современной Великобритании заботятся о военных пенсионерах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Нередко в Лондоне можно встретить пожилых мужчин в треуголках и алых камзолах старинного военного покроя. Всем своим видом они напоминают пришельцев из 17 века. века. В Англии этих людей называют челсийскими пенсионерами. Это постояльцы дома ветеранов войны, который носит название «Челси Хоспитал». В 1682 году, вернувшийся из эмиграции, король Карл II основал этот дом для своих верных солдат, инвалидов и ушедших на покой ветеранов. Для строительства был выбран живописный участок на берегу Темзы, а само возведение дома было поручено крупнейшему английскому архитектору того времени сэру Кристоферу Рену, автору собора Святого Павла в Лондоне. В наше время дом ветеранов войны – это комплекс зданий, расположенный в парке на участке в 27 гектаров в Челси, одном из самых фешенебельных районов британской столицы. На протяжении более 300 лет он был и остается последним пристанищем для одиноких и престарелых ветеранов войны, которые находятся под особым покровительством королевы. Надо сказать, что традиционно все административные посты в Челси Хоспитал занимают живущие в нем пенсионеры, так что вполне можно говорить о самоуправлении этого уникального английского учреждения. Сейчас Челсийский дом ветеранов возглавляет бригадир Дэвид Рэдклифф, звание бригадира в британских сухопутных войсках, соответствующее званию бригадного генерала в армиях других европейских стран. Первый вопрос, который я задала бригадиру Рэдклиффу, касался названия дома ветеранов. Почему он называется Челси Хоспитал, буквально Челсийский госпиталь?
Слова «Челси Хоспитал» — название, вводящее в заблуждение. Это никакой не госпиталь, а дом ушедших на пенсию военнослужащих старше 65 лет, которые оказались здесь по возрасту или в связи с инвалидностью. Слово «госпиталь» здесь может быть оправдано только потому, что о наших постояльцах заботятся 24 часа в сутки. В остальном же наше заведение – это дом для ушедших на пенсию военнослужащих, где они живут в обстановке товарищества и в окружении таких же бывших солдат.
Кто из военных пенсионеров может претендовать на место в доме ветеранов?
Если им исполнилось 65 лет, они могут претендовать на жизнь в нашем доме. Но при этом они не должны иметь иждивенцев и зависимых от них родственников. Другими словами, они должны быть одиноки, быть вдовцами или разведенными. У них могут быть дети и внуки, но и те не должны зависеть от них в финансовом отношении. Когда такие люди к нам приходят, они поступают на полное обеспечение. Они живут в отдельных комнатах площадью в 14 квадратных метров. Сейчас у нас около 300 пенсионеров. Их снабжают одеждой, у них трехразовое питание, в целом высокое качество жизни и множество возможностей для активного досуга.
Кто же оплачивает их пребывание в доме ветеранов?
Ветераны перечисляют свои военные пенсии в общий бюджет. При этом они сохраняют свои государственные пенсии по старости и все другие пенсии, полученные ими уже после выхода в отставку. Во многих случаях эта отставка произошла лет 30-40 назад. Бюджет Челсийского дома составляется из военных пенсий его жильцов и субсидий Министерства обороны, около 9 миллионов фунтов в год.
Кто сейчас проживает в доме ветеранов Челси?
Еще 10 лет назад у нас жили ветераны Первой мировой войны. Сейчас у нас их уже нет. Но у нас живут 230 ветеранов Второй мировой. Лет через 20 и их не станет. Сейчас мы принимаем ветеранов многих других войн, в частности, войны в Корее, военных кампаний в Йемене, на Ближнем Востоке, Фолклендской войны. Кто знает, что нас еще ожидает в будущем.
Зависит ли условие пребывания в доме ветеранов от величины пенсии, которую они отчисляют в общий бюджет? Ведь, скажем, у солдата, полковника или генерала они существенно различаются.
Насколько я понимаю, вы спрашиваете о том, может ли быть, что двое ветеранов сидят за одним столом, едят одну еду, и при этом один из них перечислил в наш бюджет намного более высокую пенсию, чем другой. Да, такое вполне может быть. Но мы не рассматриваем наших постояльцев сквозь финансовый микроскоп. Для нас гораздо важнее другое – взаимопомощь, товарищество, а не финансовые вопросы. Нас больше заботит разнообразие и качество жизни наших ветеранов, независимо от вносимых ими средств.
Говорил бригадир Дэвид Рэдклифф. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Через несколько минут в эфире «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». Сегодняшний выпуск посвящен Зигмунду Фрейду. А вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская, шеф-редактор Арслан Саидов. Выпуск провел Михаил Фролов. Мы прощаемся с вами до 17 часов по московскому времени. Всего доброго.
Бетонные конструкции крыши обрушились под тяжестью снега.
Мы просто не можем финансировать террористов, но сделаем все возможное для оказания гуманитарной помощи палестинскому народу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дерзость, с которой действовали вооруженные грабители в масках, напоминала классический голливудский триллер.
Соединенные Штаты решительно осуждают этот трусливый акт.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11895, 15130 и 17730. Слушайте Радио Свобода.